Свежее утро на радио «Спутник».
Это прямой эфир на радио «Спутник», в студии Марии Меркуловой и Евгений Майструк.
Всем здравствуйте.
Приветствуем, да, всех. Ну что же, сразу к новостям. Американские чиновники своими заявлениями торпедируют переговоры с Москвой, которая ждет конкретных действий, а не обвинений во всех грехах. Это заявление посла России в США Анатолия Антонова.
Да, ну я даже не об этом хотел сказать. Это, ну, с этим заявлением более-менее все понятно. Сейчас проходят переговоры, да, их все комментируют. Анатолий Антонов говорит: подождите, пожалуйста, давайте вы перестанете комментировать, потому что вы только мешаете. Да? Вот так бы я это перевел. Мне интересно немного другое. Они говорят, американцы говорят, Россия должна отвести свои войска от границы с Украиной.
Еще объяснить и прекратить... вообще, почему она там свои войска содержит, или какие-то учения
происходят. Прекратить учения, да, которые начались, а действительно там несколько тысяч военнослужащих, Западный военный округ проводит учения в эти минуты. И у меня сразу такая ассоциация возникла. Завтра, вот ты представь себе, выйдет Лавров на трибуну и скажет: дорогие американцы, уберите свои войска из штата Нью-Мексико, потому что мы переживаем, что вы, уважаемой Мексике, как-то можете угрожать. Что нам скажут американцы?
А мы за нее очень переживаем.
Мы очень переживаем, да, за Мексику. Ну, еще стало известно, но это тоже СМИ со ссылкой на какие-то свои источники, я не очень этому доверяю, но не могу об этом не сказать. Говорят, что администрация Байдена тайно выделила Украине 200 миллионов долларов, они там на радарные системы, морское оборудование.
Да, мы скажем, что это американские СМИ сообщают со ссылкой на свои источники. Не российские, не какие-либо еще, а свои местные.
Американские СМИ со ссылкой на свои источники говорят, что Байден тайно выдал Зеленскому 200 миллионов.
Да.
На то, чтобы тот построил у себя там радарную систему.
Это при том, что изначально было заморожено, как мы помним.
Значит, вот мы даем вам 200 миллионов долларов на радарную систему морского оборудования. И мы говорим: Россия, а ну-ка отведи войска. А при этом сами говорим: ну, подождите, мы пока ни к чему не готовы.
Да. Ну, не про Европу, то есть,
подождите,
ни про что. Да.
Подождите, я должен в этом разобраться.
Мне кажется, тебе стоит туда в Женеву, в общем, где там сейчас проходят переговоры. Давайте будем разбираться вместе с Владимиром Брутером, экспертом Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
Доброе утро.
Владимир Ильич, Анатолий Антонов просит американских чиновников
прекратить
свои заявления, потому что они торпедируют переговоры с Москвой. Но стоит ли нам ожидать? Мне кажется, что на одно слово будет три с американской стороны, по меньшей мере.
Ну, мне кажется, что они воспринимают заявление Антонова почти как шутку. Я думаю, что Блинкен и Нуланд очень сильно улыбаются, когда им говорят, что они не должны вмешиваться. Они как раз это все и определяют. Насколько, в общем, я знаком с вашингтонской кухней, Байден почти не вмешивается в эти вопросы. Он может там поставить лишнюю запятую или ее убрать. И, собственно, то, что он сам по себе относится к России лучше, чем Блинкен и Нуланд, в данном случае совершенно ничего не означает. Он не имеет возможности лично руководить внешней политикой, и то, что в качестве делегата на переговорах присутствует Шерман, а в Москву ездила Донфрид, которые придерживаются скорее взглядов Байдена, ничего в данном случае не означает. Блинкен и Нуланд их откорректируют, если им будет нужно.
Как интересно. А скажите мне, это всегда так, вот вы говорите, насколько вы знакомы с вашингтонской кухней, или это с Байденом, который вот просто вот берет, не вмешивается?
Да.
Это всегда так с Байденом, особенно Трамп-то с ними ругался. Болтона выгонял, если мы помним, Тиллерсона выгонял, Помпео брал.
Точно, у него же там была текучка прям невероятная.
Да, Байден придерживается более системного подхода, и он, Блинкен и Нуланд фактически имеют карт-бланш на определение внешней политики.
Владимир Ильич, а насколько, на ваш взгляд, в реальности вот эти все заявления Блинкена, Нуланд, там Джен Псаки еще периодически свои 5 копеек добавляет, насколько это реально влияет на переговоры? Не только на информационный фон вокруг них, и то, что вот мы в эфирах об этом рассуждаем и разбираемся в этом. А вот в реальности это имеет какой-то смысл? Или, ну, говорят и говорят, то есть подумаешь.
Есть еще Net Price.
Да-да-да.
Да. На ход переговоров это, скорее всего, не очень влияет. А на позицию на переговорах это, конечно, влияет. Они ее и определяют. Вот все те формулы, которые американская команда использует на переговорах, родина этих формул, это и есть Блинкин и Нуланд. Собственно, ну, разумеется, они сами ничего не делают ввиду занятости, но тот коктейль из сценариев, которые они употребляют, это их уже собственная компиляция.
Угу. Коктейль из сценариев.
Употребляют.
Мне нравится, да. А расскажите мне, пожалуйста, вот это требование деэскалации, то есть отвести войска, как она сказала, верните войска в казармы, говорит. Ну, представляете, угу. Если бы русские сказали, американцы, верните свои войска в казармы на Аляске, потому что там Чукотка рядом, и это не очень хорошо, давайте деэскалацию. Слушай, ну это же как-то, как-то неправильно, ну, странно, не?
Ну, понимаю, нет, Евгений, ну здесь другая ситуация. Россия же тоже выражает свое недовольство, например, проводимыми на Украине учениями, а Украина же рядом с Россией.
Я немного запутался.
Нет, ты говоришь, Чукотка, Аляска?
Американо-российские переговоры? Это да. Украина еще.
Да, она в любом случае
помогите
фигурирует.
Нам распутаться, пожалуйста, Владимир Ильич.
Очень, очень просто. На самом деле российские войска вернутся в казармы и не будут сосредоточиваться на западном фланге, когда украинские войска вернутся в казармы и не будут сосредоточиваться на восточном фланге. В самом деле, если украинские войска находятся там 8 лет в количестве половины всего численного состава ВСУ, то Россия должна вынуждена реагировать. Ну, мало ли, что
американские войска, наверное, вы имеете в виду в половине численного состава?
Я имею в виду
украинские именно в половине. Все.
Угу. Которые находятся на Донбассе. А что они там делают? Есть Минск соглашения. За 8 лет ЛДНРовские корпуса ни разу не перешли линию разграничения. Зачем там находятся украинские войска? Они отправляются в казармы, и деэскалация происходит сама по себе.
Но вы же понимаете, что вы сейчас с точки зрения логики рассматриваете ситуацию. А логики там никакой нет. Уберите, говорит, свои войска в казармы, говорит американка. С чего вдруг? Мои войска куда хочу, туда и...
Ну, вот она что хочет, то и говорит.
Вот, это называется логика против хайпа. Кто побеждает?
Не знаю.
Ну, знаете ли, это как пойдет, однако.
Как пойдет логика и как пойдет хайп.
Да.
Логика еще ни разу не выиграла против хайпа.
Да?
Разве что в наших внутренних мирах.
В наших мечтах, видимо.
Согласен.
Хорошо, да.
Ожидаете, вот завтра же переговоры очередные. Ожидаете?
Сегодня.
Сегодня. Я все перепутал сегодня. Скажите мне, пожалуйста, ожидаете вот каких-нибудь прорывных таких решений?
Со Столтенбергом и Смит. Ну, Столтенберг будет смотреть на Смит, я думаю, что почти прямо в рот. А Смит всегда пользуется теми темниками, которые ей нарисовали те же самые Байден, и Блинкен и Нуланд. Она, в общем, примыкает к этой части внешнеполитического спектра и очень любит делать жесткие заявления о том, что Россия должна сосредоточиться в Сибири и к Европе повернуться спиной, потому что лик России ей не нравится. Он не отвечает ее пониманию демократии. Вот. Что может произойти нового, если оно уже произошло позавчера, а мне трудно сказать. Ну, вполне вероятно, что Россия еще раз представит свою позицию, вполне вероятно, что получит какой-то отлагательно неопределенный ответ. Ну, сказала же вчера Нуланд, что мы хотим продолжать переговоры. Она всегда хочет продолжать переговоры, ей это нравится, потому что переговоры, на их взгляд, заставляют Россию форматироваться под тот подход, который они представляют. Никакого результата, но очень длинно затянуто...
Имитация бурной деятельности.
Методично, даже там уже и бурной нет, просто имитация деятельности, которая затягивается и которая не дает, во всяком случае, России никакого результата. Ну, не случайно же президент употребил формулу «припертых к стенке».
Владимир Ильич, спасибо вам. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, был с нами на связи. Ну а мы продолжаем.
Алихан Смаилов.
Да, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на первом заседании нового кабинета заявил, что задача правительства – вывести страну из масштабного кризиса.
Я прочитал несколько заявлений.
Большое, да,
заявлений Алихана Смаилова. С одной стороны, давайте будем честны, с одной стороны, что может сказать человек, которого только что назначили. Но с другой стороны, эти заявления мне показались за все хорошее против всего плохого. Он говорит, а давайте мы справимся с кризисом. Мы должны оправдать высокое доверие главы государства. В этот трудный для всей страны момент,
говорит Смаилов. И вообще-то еще граждан страны тоже нужно оправдать.
Это ты совет даешь, да?
Ну, это я так, мысли вслух.
Должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные задачи. Ну, понимаешь, да?
Да.
Ну, то есть вот так.
Уловили.
Противостоять пандемии, восстановить нанесенные террористами моры. Вот это придется делать, конечно, урон. Урон, конечно, придется. Но пока вот каких-то конкретных шагов я не увидел. Это было первое заседание нового состава правительства.
Вот так. Политолог Рахим Ашакбаев сейчас с нами на связи. Мы с ним будем разбираться в том, какие это могут быть как раз шаги, вот, судя по заявлениям, которые были сделаны. Рахим Сакенович, здравствуйте.
Да, добрый день. Позвольте, я попробую, я не политолог, я экономист, бывший вице-министр по инвестициям и развитию.
Прошу прощения, приносим извинения, экономист.
Это
важно.
В данном случае это может быть нам даже интереснее, чем политолог, потому что премьер-министр должен сейчас, просто обязан, да, у него так вот задача такая, восстановить нанесенный ущерб, а еще говорит, что поручил Министерству обороны выработать предложение по реформированию вооруженных сил и разведки. Сколько на это потребуется средств вот с точки зрения экономиста? Скажите, пожалуйста.
На это потребуется, это бесконечный процесс, но базово сейчас практически стоит задача чуть ли не с нуля или с очень низкой отметки начинать новое военное строительство. В первую очередь восстанавливать какую-то более надежную институциональную структуру правоохранительных органов, спецслужб и армии на той базе. И одна из причин, наверное, той катастрофы, которая у нас приходит, это отсутствие сдержек противовесов. Когда одна спецслужба имела невероятное влияние на все остальные правоохранительные органы, блокировала сигналы, имела эксклюзивный, по сути, узкое бутылочное горлышко доступ к информации, которая просачивалась, и могла имела как формальные, так и, самое главное, неформальные, очень, очень действенные рычаги влияния на другие правоохранительные органы. И в итоге это позволило им абсолютно уверенно плести заговор, готовить его информационно, с силовой точки зрения и так далее. Поэтому сейчас задача, в первую очередь, наверное, выстраивание вот этой институциональной рамки, второе кадровое, поскольку еще внимательный наблюдатель посмотрит, до ареста Карима Масимова, экс-председателя КНБ, главы этой всесильной спецслужбы, он еще за два дня до ареста был рядом с главой государства на заседании Совбеза. Вот. И это говорит о том, что этот заговор начал раскрываться только-только недавно. И все его детали, участники, прямые, косвенные, либо полезные идиоты и так далее, это еще предстоит узнать. Поэтому наполнять вот эту новую рамку кадрово относительно доверенным, проверенным людьми, это тоже невероятно сложная задача, которую предстоит сделать президенту и его команде.
И вот, премьеру.
Да, безусловно. По повышению уровня жизни населения хотелось бы. Рахим, да, Сакенович.
Мы ведь понимаем, что началось это все. Там дальше мы видели, что было. Но началось все с того, что взяли и повысили в два раза цены. Давайте не забывать о том, что стало вот этим триггером, что заставило людей выйти на улицы с самого начала. И сейчас президент казахстанский, потом вот премьер говорят о том, что собираются повышать уровень жизни, вот как Мария сказала.
И причем поручение правительства выдано за два месяца разработать и принять программу по повышению доходов населения страны.
Мы далеки от мысли, что за два месяца улучшится, прямо повысится уровень жизни. Но сколько потребуется Казахстану на то, чтобы снять вот это экономическое и социальное напряжение?
Евгений, Мария, спасибо, что вы не столь наивны и задаете такие правомерные вопросы. Я думаю, та пропасть, на дне которой мы сейчас находимся, с точки зрения, в том числе, там, экономики, она потребует очень продолжительное время. И вот давайте посмотрим на цифры, факты. Да? Из 18 новых министров 11 сохранили свои посты. Из оставшихся 7 четверо работали вице-министрами в тех же министерствах. И только трое перешли из других госорганов. Угу. То есть по факту это тот же самый кабинет. С новым главой Алихан Асханович Смаилов был первым вице-премьером, а по сути исполняющим обязанности, курировал основной экономический блок, в том числе и правительственную интеграцию, поэтому я думаю, что базово тот состав правительства, там, управляемости и так далее, они сохранились. И это вызывает, безусловно, разумные вопросы, а как вот эти люди, они работали в правительстве годами и прямо как бы...
А я вам скажу, как...
Вот они соберутся,
я вам скажу, как коллеги, жахнут. Жахнут, потому что жизнь заставит. Так. Если не жахнут, да, ну то, да, понимаешь, придется и переобуться.
Есть.
Да,
знаете,
переобуться по-быстрому.
Евгений, на правах дискуссии, вот, к сожалению, человеческая природа и природа общества, я делаю вывод, она такова, что действительно сыт и голодного не разумеет. И какой бы человек ни был там, профессионально разумный, с хорошим образованием и большим опытом, тем не менее, он находится неизбежно в своем информационном окружении. И понимать механизм, как действуют вот эти сложные силы, механизмы в обществе, в экономике, весьма сложно. И одно из измерений, наверное, там, или название этого кризиса, причина, да, это критический, просто космический, давайте даже не критический, а космический, отрыв от реальности. Вот просто космический отрыв от реальности. Uh-huh. В первую очередь, ну, если давайте на технократический язык перейдем от публицистического, безработица, инфляция, реальные доходы населения. То есть эмпирически, вернее, ну, по-обывательски мы видим, что все очень плохо. Инфляция официально у нас 7,5%. Де-факто мы, как аналитики, экономисты, мы наблюдаем показатели двузначные, там, 15-20%. Понятно, потребительская корзина у всех одинаковая, но они разные. Но у основной массы населения, если его уравнять, то инфляция крайне высокая. Но они ее в упор не видят. Понимаете, да? Они говорят, что инфляция была... Мы ставили задачу таргет 4,5, а сейчас 7,5. В целом безработица. Есть так называемый закон Олкина, да, который связывает уровень безработицы с экономическим ростом. И вот в Казахстане единственная страна в мире, в которой без, неважно, ВВП растет, падает, какова его динамика, безработица всегда остается 5%. Плюс-минус.
То есть, это официально или по вашим наблюдениям и ваших коллег?
Официально. Ага. Это 5%, да, 5 плюс-минус там какие-то десятые процента, в пределах вот 5% этого коридора безработица всегда сохраняется. Вот просто зайдите на любой официальный сайт, там, я не знаю, Национального банка, Комитета статистики, Бюро по статистике, вы увидите этот показатель. То есть его в упор не видят, этот показатель безработицы. Мы не знаем, никто в стране, включая правительство и администрацию президента, никто не знает реальную инфляцию в Казахстане. Никто не знает реальную безработицу. Если вы посмотрите, ключевой индикатор, наверное, это реальные доходы населения, вы тоже не увидите правдивых цифр. То есть, и все это вроде начинается, поскольку это неудобная такая правда, и вот эта вот вечная гонка амбиций за какими-то местами в рейтинге, в том, чтобы нас МВФ там похлопало по плечу, похвалило, там, Всемирный банк, это тоже значительная часть вот фундамента той катастрофы, которая пришла. Понимаете, это космический отрыв от реальности. Никто в правительстве не знает этих цифр. Дальше, закредитованность. Это то, о чем мы били в колокола последние, я не знаю, 4-5 лет просто. Потому что если вы делаете опирательный соцопрос и смотрите, сколько домохозяйств, они имеют там по 5-6 кредитов. И по нашей оценке свыше 2 миллионов человек было на начало прошлого года NPL 90+. То есть те, которые не могли, не исполняли свои обязательства свыше 90 дней. Мы об этом говорили публично, я в том числе, член Национального совета общественного доверия. В 2019 году я выступал на первом заседании перед главой государства. Оно было в лайв, в прямом режиме. Просили максимально не поднимать эту тему. Ну, мы ее подняли и говорили о том, что это приведет к катастрофе. Просто люди, которые просыпаются утром и засыпают с долгами и с 6-7 смс-ками от коллекторов и судоисполнителей, о том, что они что-то должны, им никакую идеологию светлое будущее не продашь.
Да.
Необходимо принимать срочно закон о банкротстве физических лиц, чтобы дать людям хотя бы какую-то возможность оформить правовой статус своей неплатежеспособности и упасть на дно, но не падать вечно, понимаете?
Поэтому Рахим Сакенович, вы знаете, мы вас благодарим, потому что с вашей помощью мы прям погрузились в этот мир, который стоит сейчас перед, в том числе перед Алиханом Смаиловым, и вот он говорит, что нужно повысить, значит, уровень жизни, теперь мы понимаем, в каких направлениях следует работать.
Вообще, а вот да, двигаться, и с чем иметь дело.
Получится ли это у нового, но, как мы выяснили, старого кабинета министров да. Казахстана? Вот мы посмотрим.
Посмотрим. Рахим Ушакбаев, экономист, директор Центра прикладных исследований ТАЛА, был с нами на связи.
Радио «Спутник».
Сегодня мы узнали новый термин, да,
что,
Евгений?
Да, я знаю, что ты любишь странные исследования, я специально для тебя подготовил.
Обожаю. Система «Потерянные годы жизни». Очень грустное исследование, ко всему
прочему. «Потерянные годы жизни».
По ощущениям. Чукотка, Чечня и Ненецкий автономный округ.
Красиво. Ну, согласись. Особенно по-английски. Значит так, вот эта система, которую ты сейчас назвала, разработана Всемирной организацией здравоохранения. Мы не будем сейчас говорить о том, что Минздрав очередное какое-то исследование странное провел, потому что он основывался на той таблице, которую придумали чиновники или специалисты Всемирной организации здравоохранения. Действительно, потерянные годы жизни. И вот Минздрав подсчитал, что на Чукотке показатель этот составил почти 8 лет, в Чечне чуть больше 7, в Ненецком автономном округе.
Ну, почти, так же, как в Чечне,
да,
примерно.
Как, в пятерку худших Тыва и Оренбургская область входят. Вот так. Что это такое обозначает?
От чего и куда это все считается?
Всемирная организация здравоохранения считает, что к 50-му году все на планете должны жить 92 года.
Ну, в среднем. Где-то, видимо, ожидаемая... это будет 110, а где-то это будет 60, да?
Средняя ожидаемая продолжительность жизни, да. Сейчас
какие они,
определены.
Ну, ладно.
Ну, это такие цели. Цели у ВОЗ. Мы знаем. Ну, завтра
уже от
они
этого
могут поменяться.
От 2050 года.
Да, да, да. И мы должны сказать, что по этой таблице Минздрав отработал и сказал, что, вы знаете, вот в таких регионах действительно Чукотка, Чечня и Нао средняя продолжительность жизни сейчас, ожидаемая, средняя ожидаемая продолжительность жизни сейчас действительно очень сильно отстает. Давайте мы немного спустимся от таблиц Всемирной организации здравоохранения к реальности и скажем, что по всей России, независимо от региона, главная причина ранних смертей – это сердечно-сосудистые заболевания. С этим невозможно ничего сделать.
Точнее, возможно, если заботиться о своем здоровье. Но.
Поскольку сейчас модно говорить о коронавирусе, я должен сказать, что от коронавируса 0,3%. Вот это вклад коронавируса 0,3%. Вклад сердечно-сосудистых заболеваний, мы понимаем, зашкаливает за 60%.
Да.
Дальше идет онкология, тоже онкологические заболевания, несмотря на все вот эти медицинские разработки. Что меня удивило, так то, что в этот антирекордный список ведь попала Чечня, да, Кавказская республика. Все остальные кавказские республики, наоборот, возглавляют этот список. Там,
то есть ближе всего к ожидаемому.
Да, к ожидаемой продолжительности жизни. Карачаево-Черкесия, Осетия. Ну, в общем, российские северокавказские республики. Там вот все хорошо. А значит, это я к тому, что нам есть на кого равняться. Поехали в горы. Или сначала я тебе расскажу про Джоковича.
Да, и Австралию.
Джоковича и Австралию. Его могут посадить на 12 месяцев. Говорят, что Джокович во время...
Первая ракетка мира, так, на секундочку, да?
На секундочку. Его даже представлять не надо, да? Можно просто сказать, Новак Джокович поехал в Австралию. опять соревноваться, поехал и предоставил неверную информацию при въезде в эту страну. Джокович сообщил при въезде в Австралию, что он не бывал в других странах за последние 14 дней. Это оказалось неправдой. Он летал из Сербии по меньшей мере в Испанию. Джокович говорит, что заполнял документы не он, а дальше я не знаю. Теннис Австралия.
Ну, теннис Австралия. Ну, то есть какой-то помощники какие-то. Ну, причем теннис Австралия.
Да. Ну, поставили себе там галочку и поставили. Теперь Джоковича могут посадить на 12 месяцев, ты понимаешь?
Ну, там еще проблемы с его ПЦРом, непонятно. Когда он посещал, до того, как он узнал, это в декабре месяце было, что у него положительный ПЦР-тест на коронавирус.
Есть хорошая информация для Джоковича. Удовлетворил судья протест. Выпустили Джоковича из карантинного отеля. Он уже потренировался на корте. Что может быть для спортсмена важнее, чем потренироваться на корте Australian Open, да? Готовится человек. Но вот чем вся эта история закончится? Вот мне хочется, чтобы уже Джокович вернулся в Сербию, и все бы забыли об этой какой-то странной дурацкой истории, не?
Ну,
уже ну вот,
может быть, да.
А там заодно Медведев победит.
Многие спортивные, кстати, обозреватели, они очень негодуют действительно из-за действий Джоковича, из-за вот этой путаницы в его показаниях постоянной. Ну, мы посмотрим, что будет. Фанаты тенниса, конечно, в напряжении. Евгений Майструк, да. Мария Меркулова работали в студии. Спасибо.